Телекомпания RTVI и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Ищем выход».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Ищем выход» в студии телекомпании радиостанции «Ольга Бычкова». Можно нас увидеть также и в телевизоре на новом сегодняшнего дня обновившемся сайте «Эхо Москвы». Говорят, что там много разных чудес. Спешите все посмотреть. Ну и, конечно, вы в программе «Ищем выход» у нас Гарри Каспаров. Сегодня добрый вечер.
Добрый вечер.
Который только что пришел прямо вот с московских улиц, да, где принимал
митинг,
участие в акции, посвященной событиям 20-летней давности.
20-летней давности, ну, в общем, сегодня еще и праздник, вот, 20-летие российского флага. Ну, хотя, конечно, чисто, может быть, номинально это и не так. То есть можно искать и другие даты в российской истории, в современной, и в более ранней, когда там разные флаги появляются, в том числе и там и триколор, который еще со времен Петра.
Ну, надо сказать, что вот этот праздник, он красивый по-своему, или, по крайней мере, эта дата красивая, потому что все помнят про нос этого огромного триколора по Москве.
И по-настоящему это... огромного. Сегодня было гораздо меньше, надо сказать.
Ну, это было красиво, да?
Да, это было, конечно, красиво, это было символично. Но вообще, в принципе, любая революция, она, как говорится, имеет какие-то символы. И вот этот флаг, он, конечно, стал символом этой революции и, вот, и перехода, абсолютно мирного как бы, перехода к другой жизни. Другое дело, что все, что произошло потом, сильно отличалось от тех радужных надежд, которые мы тогда себя питали. Но, тем не менее, вот какие-то моменты, они вот сохраняются. Ну, и, кроме того, не только в нашей памяти. Сейчас есть телевизионная картинка. Уже это все-таки августовские события в России происходили в эпоху CNN, назовем так. Поэтому можно было их смотреть везде.
А что было сегодня-то?
Сегодня ничего особенного не было. Сегодня просто вспоминали то, что случилось 20 лет назад, и пытались, ну, насколько это возможно, на митинге и в ходе такого небольшого шествия по бульвару, тоже такая ирония, знаете, отмечать победу демократической революции в рамках согласованного с властями шествия. Вот, ну, есть какая-то, скажем, натяжка во всем этом, особенно
ну,
учитывая...
Ну, как-то я помню, был случай, когда и флаг не разрешали принести.
Да, ну, сегодня, несмотря на то, что количество ОМОНовцев и солдат внутренних войск было сопоставимо с количеством митингующих, все было очень мирно. Я думаю, что в данном случае сегодня как бы власть считает, что никакого резона там подогревать ситуацию нету. Вот, там, скажем, если посмотреть на то, что было сегодня в Питере, вот, когда подсчитали голоса Матвиенко, показывает, что, в общем, на многие вещи, если они напрямую не угрожают, как бы сегодняшнему статус-кво, власть вообще пытается не обращать внимания.
Ну, про историю в Питере и про то, какие выводы можно сделать, например, вот из этого голосования, или не знаю даже, как это называется, то, что там происходило, мы поговорим еще сегодня чуть позже. Но вот сегодня, 22 августа 2011 года, через 20 лет после того, как был пронесен российский триколор по улицам Москвы, огромный, гигантский, просто многометровый.
Десятки метров были.
Да.
Это
фантастическое было.
Такое море было.
Вот у нас, опять-таки, не так много вот таких вот красивых именно внешне, да, драматургических сюжетов.
Для меня вообще история имела еще такое тоже внутреннее символическое значение, потому что я могу с гордостью, хотя многие, конечно, будут меня там осуждать, особенно сейчас, говорить о том, что я был первым спортсменом, игравшим под российским флагом.
Да, я хотела как раз именно эту историю послушать, а еще больше напомнить тем, кто, может быть, ее забыл. Потому что с 90-го года, а это было в 90-м году, когда Гарри Каспаров играл в шахматы с Анатолием Карповым под российским флагом, я подчеркиваю, в 90-м году, до того, как флаг стал уже официально государственным.
Это был матч на первенство мира, наш последний матч, пятый матч, он начался в Нью-Йорке, продолжался потом в Лионе, он разделен был на две части. Я уже тогда достаточно активно был вовлечен в политическую деятельность, участвовал в создании демократической партии. И не надо забывать, что вообще голосование по флагу, оно прошло уже на съезде народных депутатов РСФСР. Вот как раз это было перед избранием, по-моему, перед избранием Ельцина. Вот как раз вот май-июнь 90-го года все эти события происходили, то есть вот было решение о суверенитете, и в том числе, как я понимаю, в общем, флаг стал частью формирования нового политического пространства в России. Но, тем не менее, этот флаг был как бы... оставался флагом еще оппозиции и никакого государственным символом не являлся. И поэтому, когда я в сентябре...
Государственным символом он стал ведь, в общем, в некотором смысле...
Ну, после 22 августа, в общем.
Да, но он стал это как бы вот таким явочным порядком.
Явочным порядком, да, но а потом уже...
Его взяли и подняли.
А потом уже в конце декабря 91 года его подняли над Кремлем. Но тогда, вот в сентябре 90 года, когда я сообщил организаторам нью-йоркского матча, что я собираюсь играть под российским флагом, это вызвало, конечно, шок. Во-первых, потому что мало кто себе представляет, как он выглядит. Он так напоминал там что-то голландский или флаг люксембургский, цвета примерно те же были. Но...
Или французский, да. Если перевернуть.
Но люксембургский он практически полностью, как бы там цвета также.
Ну,
да, ну, а не в... Не
в другой какой-то последний.
Да. Да. Вот. Угу. И... После этого я еще сходил, я помню, на телевидение, CBS, такой Good Morning America, и вот они попросили принести флаг. Я помню, мама просто нашла какие-то полоски, она просто отклеила, просто, по-моему, они от букета были. И вот она сделала там такую...
Из бумаги?
Да, бумажный, да, вот сделала. И вот я пришел с таким российским маленьким флажком, вот. Все так очень удивленно смотрели на него. Ну, может, какая-то причуда, там, вот, чемпион мира хочет играть под российским флагом. Тем не менее, организаторы, которые ко мне хорошо относились, они сказали хорошо.
Пожалуйста. Они не сказали, что это там как бы не по регламенту?
Вот, нет. Это сказала ФИДЕ, потому что был, конечно, протест делегации Карпова. Ну, в данном случае, как бы, Карпов представлял Советский Союз, спорткомитет, и, конечно, спорткомитет протестовал. Были долгие разборки в ФИДЕ, значит, приняли такое решение компромиссное сначала, что флаги они вообще убирают, остаются только как бы вот таблички с именами, а под именем уже нарисованный флаг, как бы, ну вот внутри. Но тем не менее, тот факт, что флаги были убраны, и советский флаг больше не появлялся, я считал своей большой победой. Вот в тот момент политической, в общем, ну, правда, и матч мне удалось выиграть. Я даже помню, 8 января, когда в московской мэрии было такое совещание, ну, там собрались все, кто представлял оппозицию режиму. И вот Собчак тогда, покойный Анатолий Александрович, сказал, что вот пока нам похвастаться нечем, кроме победы Каспарова над Карповым под российским флагом. Вот такая была первая победа в активе под российским флагом. И интересно, что я потом на супертурнире в Ленаросе играл еще под российским флагом. А немного комичная ситуация была в 92-м году. Потому что в 92-м году уже как бы все произошло, уже СССР не было, там Вася Иванчук играть должен был под украинским флагом, как бы оставшийся в Украине. Вот, большинство шахматистов, там, Карпов, Бореев, там, я, там, мы были уже россиянами. Но так как печатались программки заранее, то интересно, что в программке Ленароса 92-го года все эти гроссмейстеры, советские, бывшие российские гроссмейстеры, они все были, кроме меня, естественно, изображены под советским флагом, потому что напечатали еще до того, как само событие произошло. Спуск советского флага и поднятие российского.
Павел спрашивает вас, какие сейчас у вас отношения с Анатолием Карповым? Ну,
ведете
ли вы политические дискуссии? Тут, может быть, Павел тоже как-то не все события уловил?
Нет, на самом деле дискуссии мы не ведем политические, потому что мы все равно как бы политически разделены нашим отношением к действующей власти, но мы абсолютно едины в отношении к действующей власти шахматной. И вот это шахматное понимание того, что может случиться с нашей игрой, оно нас объединяет.
Но вы сотрудничали на этом.
А мы сотрудничали, мы продолжаем сотрудничать, потому что мы считаем, что ситуация в шахматах, она усугубляется. И, в общем, каждый год пребывания Кирсана Илимжина на посту президента ФИДЕ, он, в общем, шахматам лавров не приносит. И особенно, учитывая, скажем, там, поездки к Каддафи, это, конечно, еще усугубляет ситуацию.
И вы помогали сейчас Анатолию Карпову?
Я помогал Карпову на его выборах.
Когда он соперничал с Илимжином.
Да, я помогал ему, и вот мы сейчас продолжаем сотрудничество. Считаю, что все-таки надо результата этого добиться, и мы надеемся, что в 2014 году, в 2014 году, на новых президентских выборах ФИДЕ, все-таки ситуация изменится.
А Карпов навещал вас в застенке?
Карпов, да, в отличие от многих моих друзей, в 2007 году он пытался посетить меня, когда меня заперли за участие в марше несогласных.
Да, ну, давайте так сейчас перейдем вот прямо к политике. Вот как раз вас спрашивает только, не могу не задать этот вопрос, не разучились ли вы играть в шахматы, спрашивает вас Никола. Ну,
в основном моя шахматная активность в интернете проходит. То есть я как бы могу потерять как бы ощущение шахматных фигур, потому что я их практически давно, очень давно уже не двигал по доске, но за исключением тех случаев, когда даю сеанс одновременной игры. Но я не думаю, что спрашивающий этот вопрос, он имеет какие-либо шансы в поединке один на один.
Поиграть и выиграть. А, то есть не надейтесь, Никола,
да.
Хотите вы ему ответить. Ну, хорошо. Вот спрашивает, прямо вот уже Саня переходит прямо к делу. К какой вы относитесь партии? Я хочу за вас голосовать.
Вот, к сожалению...
Давайте
вот
сейчас
в России,
про выборы поговорим.
К сожалению, вот в России, на самом деле, даже если человек относится к какой-то политической партии, что на самом деле по нашей Конституции не обязательно для того, чтобы куда-то баллотироваться. Вот. Но, увы, сегодняшнее законодательство, противоречащее многим Конституции, оно не только заставляет человека становиться частью какой-то политической организации, но и при этом эта политическая организация должна еще быть признана властью в качестве легитимного представителя, имеющего право участвовать в выборном процессе. А, то есть, даже если я принадлежал к какой-нибудь партии, то, например, скажем, Парнасу, вот, которым есть некоторое количество моих друзей и коллег, то все равно участвовать в выборах невозможно, потому что выборы давно превратились у нас в такой ритуал. Ритуал воспроизводства власти. Вот такие шаманы, знаете, вот там должна наступить весна, потом будет урожай. Вот у нас выборы стали чем-то вроде этого. Чуров очень хорошо на роль такого старика Хаттабыча подходит. И мне кажется, вот сегодняшняя история с муниципальными выборами в Петербурге показывает, что этот ритуал перестал иметь какое-либо отношение к волеизъявлению избирателей и уж никакого отношения не имеет к демократическим процедурам. То есть осталась некоторая оболочка, которая прикрывает абсолютизм власти, ее авторитарность или управление и ее откровенное желание оставаться несменяемой. То есть смена власти в результате нормального выборного процесса в России, увы, сегодня невозможно.
Но, тем не менее, мы все являемся избирателями, и перед каждым из нас все равно будет стоять вопрос, что делать, когда будет вот очередное голосование в Государственную Думу.
Вы
для себя как на это отвечаете?
Вот секундочку. А вот давайте сам. Вот избиратели вы или участники некоторого, точнее, зрители некоторого балагана, в который вас заманивают? Опять повторяю, вот питерская ситуация. Там концерт, дешевые бутерброды, какие-то купоны. Она будет воспроизводиться по всей стране. Нет, подождите, эта ситуация на самом деле уже стала символом, потому что наши ожидания, что нормальная как бы выборная ситуация в Москве, там, в Петербурге, она повлияет на то, что в Чечне, там, в Дагестане или в Башкортостане или в Мордовии будут нормальные цифры на выборах, она не оправдалась, получилось ровно наоборот. Сейчас в Питере, и я не сомневаюсь, уже и в Москве, цифры будут как раз кадыровскими. То есть выборы перестали являться выборами. И поэтому, когда вы говорите, что я хочу за кого-то голосовать, давайте все-таки мы решим, вы хотите за кого-то голосовать или хотите просто, чтобы ваш голос, как тогда, в советские времена, там отдавался нерушимому блоку коммунистов беспартийных?
Нет, я хочу принять решение правильное лично для себя, понимаете? Вот. И очень многие люди тоже это
хотят. Давайте.
Я хочу как-то, чтобы, с одной стороны, вот не принимать участие там вот в каком-то фарсе, а с другой стороны, не уходить от ответственности.
Нет, секундочку. Ответственность. Вот ответственность очень такое важное, серьезное слово вы говорите. То есть, если вы подходите со всей ответственностью к своему голосу и к возможности влиять на ситуацию, то вы должны понять, что как только вы свой голос в любом виде отдаете в руки Чурова и его присных, все, вы зритель этого балагана. Причем именно беспомощный зритель, потому что вы вот в этом превращаетесь в этот электоральный фарш.
Но если я не иду на выборы, например, тоже свой голос...
Нет, подождите секундочку. А вот зависит от того, вы готовы эту ответственность, про которую вы сейчас сказали, нести не только 4 декабря, но также 3-го, 5-го. Вас это интересует только 4 декабря? Или вообще что вы можете сделать? На самом деле... Один из способов активного бойкота это написание заявления с требованием вывести вас из состава избирателей. При этом, вот если такие заявления в достаточном количестве попадают в руки людей, которые готовы действовать, скажем, в руки оппозиции, то может создаваться альтернативный список избирателей. Очень важно, чтобы все понимали, сегодняшняя власть представляет меньшинство. Потому что 51% на выборах при той пропагандистской машине, при деньгах, которые располагает власть, это не суть важно. Очень важно, чтобы сотни тысяч активных людей получили возможность зафиксировать свое несогласие с властью.
А как это можно выйти из состава избирателей?
Очень просто. Вы пишете заявление.
И что?
Вы пишете заявление в избирательную, вы пишете заявление в избирательную комиссию. Текст этого заявления уже в моей статье «Сага о выборах» я приводил. Очень хороший. Один из вариантов, предложенный профессиональным юристом. Это один из вариантов. Можно еще делать то, о чем говорят там Боря Немцов, Дмитрий Быков, Виктор Шендерович. Но это стёб такой. Это очень как бы поставь крест на воровской власти. Это тоже вариант как бы дистанцирования.
Пойти испортить бюллетень.
Да, но тем не менее, просто напоминаю, что даже что бы вы ни написали на этом бюллетене, вот просто вы можете написать любые слова, самые, скажем, нелитературные слова, нарисовать жирный крест, вот, или соответствующую букву. Если вы не проставили лишние галочки в квадратиках, бюллетень не считается испорченным. Испорченным считается только бюллетень, где больше одной галочки стоит в квадратике. Так что бы вы ни написали, этот бюллетень может вполне быть использован для
написания правильной галочки.
Естественно. Ну, да. Поэтому мне кажется, что активность реализация своего гражданского права и ощущение собственной ответственности не должны ограничиться 4-м числом. Вот важно, мне кажется, все-таки проводить интернет-мобилизацию сотен тысяч людей. Ведь видно, их очень много уже, этих людей.
Но если их очень много, почему они не мобилизуют?
Подожди секундочку. Дело в том, что это не так просто.
Интернет-то есть у всех.
Интернет есть у всех. Но на самом деле надо предложить некоторую внятную альтернативу. Не просто так сейчас Вася Якименко объявляет народ от всех этих там нашистских троллей в интернет для противостояния угрозе самоорганизации людей. А это должно случиться, когда у людей начнет возникать ощущение вот этой выстроенной альтернативы. Мне кажется, что к этому мы уже довольно близко подошли. Уже есть та критическая масса людей с разными взглядами, которые готовы говорить про альтернативу. Ведь 4 года назад, в цикле 7-8 год, вот этот так называемый избирательный цикл, политическая площадка, на которой действовала власть, была гораздо шире. За это время те политические организации, которые тогда еще рассчитывали стать частью властной конструкции, они оказались выкинуты. И поэтому на сегодняшний день как и у либералов, так как у национал-патриотов и у организаций левого патриотического толка, у них на самом деле, у многих этих организаций сложился такой своего рода тупик, который заставляет даже тех, кто еще вчера надеялся на какие-то варианты, что ли, встраивания в систему, сегодня искать решение за пределами этой системы.
Ну, понимаете, действительно есть такое ощущение, совершенно субъективное, эмоциональное, но оно присутствует. Особенно если вот в интернет полезешь и начнешь читать все, что там пишут. Что да, действительно, критическая масса людей, которые хотят каким-то образом выразить свое отношение, недовольство, хотят перемен, и при этом не хотят идти там все на свете громить, оно действительно большое. Критическая масса, она вот критическая. Но проблема заключается в том, что вот с лидерами-то беда, понимаете? Потому что нужно же, чтобы были люди, которые могли бы предложить внятный план действий, историю. Поэтому, когда, например, я вас спрашиваю про выборы в Государственную Думу, это вот такая первая история, да, это вот простой вопрос, тест. Вот скажите, что нужно делать?
Нет, вы не можете найти решение в системе координат, которое построено на лжи, коррупции, воровстве. Там этого решения нету. Вот я вам даю просто четкий ответ. Теперь, если вас интересует поиск решения, давайте думать вместе. И вот теперь про лидеров. На самом деле, мне кажется, одна из самых больших проблем, с которой мы сталкиваемся при попытках организовать вот эту критическую массу людей, это то, что они не понимают. Ведь многие из них это уже там люди состоявшиеся, люди со своими взглядами, добившиеся, может быть, даже какого-то небольшого жизненного успеха. Почему какое-то количество политиков федерального масштаба, которые там вот внутри Садового кольца что-то решили, почему именно они должны формировать повестку дня? Это очень правильный вопрос. На самом деле, человек, который хочет что-то изменить, у него должна быть возможность по-настоящему распоряжаться собственным голосом. Вопрос идет о том, что можно ли создать такую самоорганизующуюся систему, в которой каждый человек точно знал бы, за что он голосует, как он может в этом участвовать, дает ли ему участие в системе социальный лифт, то есть в принципе, выстраиваем некоторые альтернативные, пусть пока в интернете, альтернативные системы, которые продемонстрируют, что, во-первых, достаточно легко заменить 50 тысяч коррумпированных чиновников. Ничего там особенного нету. И в Вологде, и в Красноярске, и в Краснодаре, и в Калининграде.
А кто их должен заменить?
Опять. А вот на самом деле те люди, которые появятся, вот эта критическая масса и состоит из людей, которые хотят и готовы действовать.
Им надо... Послушайте, но кто-то все равно должен сшить многометровый флаг, или кто-то должен влезть на танк.
А вы знаете, вот
без этого не
вы
получается.
Вы знаете, вот как-то вот события последние, вот когда мы посмотрим на свержение авторитарных и тоталитарных режимов, там на самом деле ярко выраженного лидерского элемента нету. Вот мне кажется, что сегодня попытка натянуть на себя это одеяло, она принципиально неверна, особенно в условиях России. Огромная страна, ясно, что многие люди, там, скажем, во Владивостоке или в Иркутске, они, в общем, там живут там какой-то собственной жизнью. Но я не сомневаюсь в том, что там есть люди с лидерскими качествами, там есть люди, добившиеся какого-то жизненного успеха, готовые как-то действовать. Принципиально важно, чтобы они понимали, нас много, достаточно много. Ведь мы говорим не про 50 миллионов избирателей, а про то, что несколько сот тысяч человек, нормально соорганизованных, многое решат. Потому что вся вот эта властная пирамида сегодня, отдающая приказы, там, кровососущая такая, она вряд ли насчитывает более 100 тысяч человек. Она не такая большая. Просто кажется, что их очень много, потому что мы разобщены. Вот появится возможность создать такую общность людей, готовых действовать, и ситуация будет меняться.
Так она как должна появиться?
Так вот, первый, мне кажется, шаг. Люди, которые хотят что-то поменять, должны понимать, внутри этой системы ничего не меняется. Нынешний режим, сложившийся за 20 лет, это эволюционный тупик. Из него нет выхода. Надо строить что-то свое параллельное. Давайте это обсуждать.
Ну.
Нет, давайте, это на самом деле не вопрос нашего обсуждения, или не того, что я вам сейчас расскажу про какую-то истину, там, знаете, вот там Земля вертится вокруг Солнца, и там мы живем в Солнечной системе. Это с этим как бы все в принципе, с этим согласны. Это не надо никому доказывать. Но есть много еще других вещей, которые не могут осуществиться без того, чтобы десятки или сотни тысяч людей начали активное участие в этом процессе. Не надо ждать, пока вам скажут что-либо делать. Договориться надо первым. Мы не участвуем в этом фарсе. Наше участие бессмысленно. Вот разговор о том, что мы не пойдем, они сфальсифицируют.
Да.
Вы можете не имеет значения. Вы можете ходить, можете не ходить. Они придумают новый участок какой-то. Все равно будет столько, сколько надо. Чуров напишет столько, сколько надо. Их это не интересует. Вот уже много раз мы это проходили. И питерская ситуация показала, они даже выборы могут объявить, знаете, у нас есть единый день голосования, объявят единый час голосования. Все будут голосовать по камчатскому времени. Вы придете на участок, он закрыт уже, просто потому что выборы кончились. Опять, неважно, они потеряли всякое чувство вот этого стыда элементарного. Ну, очень хорошо, пусть живут в своей системе координат. Они нуждаются в том, чтобы много людей ходило вот в этот балаган. Надо перестать туда ходить. Надо перестать играть роль Буратино.
Хорошо. На этом пока остановимся. Сделаем перерыв на несколько минут на краткие новости. Гарри Каспаров, гость программы «Ищем выход». Через 3 минуты продолжим.
«Ищем выход». Телекомпания RTVI и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Ищем выход».
Мы продолжаем программу «Ищем выход». У микрофона Ольга Бычкова, мой гость Гарри Каспаров. Мы говорили сейчас о российской ситуации, но тут нас просто и новости, и слушатели активно обращают к тому, что происходит за пределами страны. В Ливии тоже триколор, пишет оптимистично какой-то мне человек
через интернет. Совсем другой.
Другой совсем триколор. И вообще там другая совершенно история. То, что в Ливии происходит, это вызывает опасения больше или что? Как к этому относиться? Вот отношения вообще не смешанные, конечно.
Ощущения, конечно, смешанные, но вот я часто слышу вот на Западе, в Европе, в Америке особенно, говорю, ну вот, а что будет? Ну, сейчас как бы этот вопрос уже становится практическим, а до этого так в теоретической плоскости. Ну как, вот Каддафи, конечно, плохо, но мы понимаем, что это такое, а там оппозиция, там, наверное, Аль-Каида, там, наверное, террористы могут быть, экстремисты.
Исламисты уже.
Исламисты. Вот эта история постоянно идет. Ну, понятно, что есть же, в общем, и Афганистан, эта история афганская, как бы она, в общем, отрезвила многих,
красивая,
да. Да, а иракская история. Хотя, кстати, Ирак, конечно, отличается. Все-таки в Ираке Аль-Каида не прижилась. Вот. Ну, иранская революция 79-го года, тоже еще ее помнят, и кроме того, результаты ее, как бы, вот мы до сих пор пожинаем эти плоды. Вот мне кажется, что надо придерживаться какого-то вот принципа, ну, каких-то определенных моральных стандартов. Вот если люди восстают против диктатуры, то не надо думать о том, что получится вот в результате этого восстания. Если они побеждают, это позитив. Вот не надо за них решать их проблемы. То есть, конечно, возможно разное. Возможно, действительно, что к власти придут исламисты. Но мне кажется, что если последовательно отстаивать именно эту позицию, такого морального императива, люди это оценят. Вот как раз проблема, с которой сталкивается Запад, и опять, в первую очередь, американцы, это то, что постоянно присутствует такой прагматический элемент. Так, а надо ли нам это? Вот, там, да еще добавляется нефтяной фактор. И сегодня особенно та же Арабская улица, ну, с учетом всех этих социальных сетей, интернета, все же это понимают и все это чувствуют, что оказывается не о свободе речь, а о том, по какой цене будет нефть торговаться, какое будет правительство, насколько оно будет дружеским, даст ли она концессии американским компаниям. Вот это, мне кажется, и создает своего рода отторжение от демократии западного образца, с которым мы сталкиваемся в многих арабских странах. Ну, а что там такого, в принципе? Они же хотят не того, чтобы мы освободились, а того, чтобы мы стали их союзниками и как бы впряглись в их орбиту.
Чтобы им было легче нас контролировать.
Да, вот отпустить ситуацию. Вот Каддафи, Чаушеску, Саддам Хусейн, и слава богу, вот туда им и дорога всем. Вот, в принципе, пусть Каддафи в этот ряд и встанет, как говорится, и пусть с ним разбираются там ливийский народ. Хотят выдать его в Гаагу там, за там теракты, которые ливийская разведка осуществляла по его указаниям. Пожалуйста. Это должно быть их дело, а мы за них должны порадоваться. И видно же опять, вот эти кадры, их же невозможно снять. Это не постановочные кадры, которые показывают из Триполи. Когда люди обнимаются, кричат, там, стреляют в воздух. То есть видно, что они рады, что диктатура закончилась.
Но с Милошевичем и с Саддамом Хусейном, например, разобрался не только собственные народы, но как бы не без посторонней помощи.
Нет, ну Милошевич, вот, история Милошевича, вообще вот эта бывшая Югославия, она принципиально отличается. Uh-huh. Понятно, что там Саддам в какой-то мере это там схожая история, потому что ясно, что уже там режим был свергнут именно американскими войсками, ну, как бы коалиции под руководством американцев.
Которые сквозь пальцы посмотрели на эту средневековую историю.
В общем-то, да, конечно. И тем не менее, вот я говорю, все-таки, вот если свергается диктатура, это должно быть хорошо. Вот Ирак, на самом деле, и это вот проблема, которая сейчас и в Египте, и в Тунисе, и может быть, и в Ливии. Те, кто добиваются как бы вот этой свободы, они смотрят так, а для чего вот почему американцы там, скажем, или европейцы, или еще кто-либо диктуют там, как жить дальше? То есть вот дать людям возможность самим решать. Я думаю, что...
И дальше начинается Талибан, собственно.
А вот не очевидно, что дальше начинается Талибан. На самом деле...
А где не Талибан
начался? Секундочку. А вот в Ираке не Талибан, между прочим. Да? И совершенно не очевидно, что в Египте будет Талибан. Вот давайте посмотрим. Талибан это все-таки это афганская специфика. Там же не только религиозный фактор. Еще вот эти племена, вот эти отношения свои. Это очень жестко структурированная такая средневековая матрица, сохранившаяся там. Там они воевали с англичанами, они воевали с русскими, они воюют с американцами. Вот как бы вот это вот, неважно что, вот они продолжают воевать с некими иноземными захватчиками. У них такая уже генетическая память такая вот. Вот мне кажется, что как раз к западу от Афганистана ситуация может быть другой. Давайте посмотрим. Но важно, мне кажется, перестать на эту ситуацию давить. Вот,
Гарри,
все равно лучше мы не сделаем.
Мне кажется, что вот это вот уже 125-е грабли подряд, на которые встает западный мир, и это происходило и на Ближнем Востоке, и у нас это тоже происходило. Вот лишь бы, вот главное, вот убрать этого гадкого диктатора Чаушеску, Саддама Хусейна, кого угодно еще, Каддафи в данном случае, и дальше свобода расцветет прекрасным цветком. Но она и у нас тоже не расцветет.
Подожди, давайте. Значит, если бы это стоял задачей как первоочередной, то в 91-м году Саддама не могли убрать. Почему не убрали в 91-м году Саддама? Ровно потому, что боялись геополитического хаоса. Вот сразу встает вопрос, почему в 91-м году, когда это можно и нужно было делать, почему Буш-старший остановил войска? А потому что хаос геополитический, потому что Иран там рядом. Вот начинаются расчеты, и это все люди хорошо понимают. После чего Саддам утопил в крови восстание, которое было поднято на юге, теми, кто считал, что ну раз американцы вошли, то они уж по крайней мере нас там защитят.
Ну а потом второй Буш не остановился, и в результате все равно утонули в крови.
А второй Буш пришел, там ситуация была недалеко не такой очевидной. В 91-м году ясно было, почему туда пришли американцы. Саддам Хусейн захватил Кувейт, явно угрожал Саудовской Аравии. Американцы пришли по просьбе законного правительства Кувейта и находящегося в панике тогда правительства Саудовской Аравии. Они пришли защищать своих союзников. Все понимали, Саддам был агрессор. Саддам совершил преступление, там потом поджег, когда все эти нефтепромыслы. Было ясно, почему они там. А в 2003 году эта мифическая история с оружием массового уничтожения, опять, может быть, оно и там и было, его потом вывезли, но звучало крайне неубедительно. То есть совершенно очевидно, что ситуации принципиально отличались. А и вот в 2003 году, когда американцы приходят, свергают Саддама, потом устанавливают свою администрацию, и достаточно очевидно, это уже сами американцы, журналисты американские раскапывали, что американские корпорации, близкие к Чейни, получают контракты. То есть видно было, что не про свободу иракского народа речь идет.
Ну, а сейчас в Кувейте они сделали вывод, вы думаете, из этого, говорю я, в Ливии?
Что-то? В Ливии, у меня, во-первых, очень важно, в Ливии не было наземной операции. И слава богу. Конечно, были бомбежки.
Никто не сунулся.
Но все-таки, да, они не сунулись. То есть, очевидно совершенно, что, конечно, инструкторы готовили повстанцев. Ясно, что в Бенгази, наверное, какие-то там курсы были открыты, там лагеря по подготовке. Но это все-таки другая история. Слава богу, никто не сунулся. Вот дать им возможность соорганизоваться. Мне кажется, что если опыт из этих уроков и 20-летней давности, и более свежих, вот там Афганистан, Ирак, будут извлечены, то, может быть, результаты в Ливии окажутся гораздо более оптимистичными, чем мы сейчас предполагаем.
Ну, если говорить про Соединенные Штаты в связи с этим, Обама жилец или не жилец?
Ну, вообще, политика американская, как американская горка. А после того, как был уничтожен в результате этого рейда Бен Ладен, казалось, что там Обаме ничего не угрожает. То есть, вот рейтинг сразу пошел вверх резко. Но все-таки внутренние проблемы, они сейчас оказывают гораздо более серьезное влияние на американскую политику. И они уже сожрали вот не только прибавку к популярности Обаме, но на самом деле опустили его на, по-моему, там на 39% рейтинг популярности. Это, в общем, очень низко. Более того, очевидно, что никакого рывка американская экономика делать не будет. Безработица как была 9% с лишним, так и осталась.
Несмотря... Но не сможет при всем желании.
Нет, значит, вот тут на самом деле и ловушка, потому что Обама пошел на беспрецедентное увеличение вот расходов, так называемый вот этот пакет стимуляции. Америка уже потратила, если трудно посчитать, конечно, потому что это все-таки разные доллары Второй мировой войны и сейчас. Тем не менее, в постоянных величинах потратила уже гораздо больше, чем за всю Вторую мировую войну. Вот. А экономика где была, там и осталась. Все деньги, которые вбрасываются на стимулирование экономики, они идут в акции, естественно, они уходят на рынок, они уходят в золото и они уходят в нефть. Золото рванулось там где-то там с $850 до почти 1900 сегодня. Про нефть мы уже видели, она упала до 35, сейчас там стоит в три раза больше. Рынки при отсутствие каких-либо реальных позитивных новостей, ну, там, выросли на какой-то момент почти в два раза, кстати, российские там в три с лишним раза, если брать от минимума начала 2009 года, но люди-то обыкновенно этого не чувствуют. Кредиты получить по-прежнему очень трудно в Америке, огромные деньги, сотни миллиардов долларов лежат мертвым грузом. Скажем, например, там компания Apple там располагает, по-моему, там, 70 миллиардами долларов. И что, и куда они вкладываются? То есть там Citibank держит порядка 850 миллиардов долларов в ценных бумагах казначейства. Для чего надо было деньги отдавать банкам? То есть экономика на самом деле застыла. И для десятков миллионов американцев это очень плохая новость. потому что исчезает вот тот важный как бы потребительский оптимизм, который двигает торговлю и, соответственно, двигает экономику. Потом новая проблема на горизонте, они уже давно говорили, это так называемые студенческие кредиты. Почти $1 триллион. Ведь студенческий кредит – это как бы тоже попытка там, дать возможность молодому человеку получить образование, и дальше, естественно, он этот кредит выплатит за счет того, что найдет хорошую работу. Так эти кредиты висят мертвым грузом, потому что таких работ уже нету. Вот, которые могли бы это делать. А цены резко выросли. С 99-го года, то за 12 лет, выросли на 500%. Эти кредиты. Ну, как это? Как с этим можно бороться? Когда такая сумма явно неподъемная уже. То есть, очень много пузырей существует в американской экономике, которые неизбежно лопнут. То есть, и они, конечно, вернутся бумерангом к Обаме. Безусловно, вернутся бумерангом к Обаме.
То есть, смена администрации неизбежна.
Ну, вот...
Похоже, что так.
И тем не менее.
Как-то черных шаров накапливается больше.
И тем не менее. Все-таки Америка двухпартийная система, и знаете, у действующего президента всегда есть много козырей. Он действующий президент. У него есть возможность совершить какие-то действия, которые позволят хоть чуть-чуть ситуацию изменить. И кроме того, все-таки важно, кто будет против него. Вот здесь, мне кажется, вот пока главная интрига выборов заключается в том, что у республиканцев серьезная проблема, потому что поляна вроде бы большая. А с другой стороны, когда она сузится вот до одного человека, вот тут как раз у Обамы появится шанс. Обама очень силен в лобовом столкновении. Вот очевидно, что, конечно, бить демократы будут именно сам Обама, именно в конкретного кандидата. Вот пока как бы их много, да? Вот когда он останется один, то у Обамы шанс увеличится, потому что именно в таком лобовом столкновении он силен. Он не очень хорош в управлении, но очень хорош в компании.
А вы на кого-нибудь ставите из нынешних кандидатов против Обамы?
Ну, который... давайте так, сейчас как бы... Считается, что очень перспективен Рик Перри, да. Вот, губернатор Техаса, потому что большая поддержка социальных консерваторов, так называемого Tea Party, вот, сторонники такого фискального консерватизма.
Но это правда такая Сара Пейлин, только в брюках?
На самом деле как раз Сара Пейлин или кто-то подобный – это шанс Обамы. Потому что ему важно, чтобы кандидат республиканцев был таким как бы поляризующим. То есть, чтобы он создавал полюса, чтобы его легко было атаковать. Вот у Перри, мне кажется, много уязвимых мест. Во-первых, это губернатор Техаса. Это сразу... Это один Буш, второй Буш. Это как бы вот губернатор Техаса, и еще он был заместителем младшего Буша. Это, мне кажется, создаст... как бы новый угол для атаки, который Обама, конечно, будет использовать. Но, с другой стороны, как бы все-таки Перри сможет собрать огромные суммы денег для того, чтобы противостоять вот в этой кампании по всей стране. Из кандидатов, ну, например, есть, на мой взгляд, очень хороший кандидат Пол Райан. Но я думаю, вряд ли он будет баллотироваться. Он автор как раз программы фискальной экономии, вот программы, экономической программы, точнее, финансовой экономической программы республиканской партии, требующей радикального сокращения американского долга. Но, с другой стороны, как бы у этих фискальных консерваторов есть тоже уязвимое, очень уязвимое место, которое Обама будет бить. Они говорят правду совершеннейшую, что система социального страхования в Америке, медицинского страхования, она обречена сегодня. Ее невозможно поддерживать в маломальский такой исторический продолжительный срок, потому что она обанкротится. Но одно дело как бы говорить правду с цифрами в руках, а другое дело восприятие избирателя, того, которому говорят, знаете, так все, значит. Вот то, что с 60-х годов, там, в конце 60-х годов, начал строиться при президенте Джонсоне, то, что было при ваших дедах и отцах, как бы, частью нашей жизни, вот эти республиканцы хотят сегодня это все отменить. Вот будет очень интересно, сумеют ли республиканцы отстоять вот как бы вот именно такие персональные атаки, которые будут вестись против конкретного кандидата. Если им удастся это сделать, то... выиграть в дебатах по существу Обамы шансов нету. Но я повторяю, все-таки скидывать со счетов действующего президента при невероятных возможностях, которые у него имеются, я бы не стал. Особенно до той поры, пока не определился его соперник.
Несколько вопросов, которые вот идут вдогонку у нас от наших слушателей через интернет и смс-ками. Дмитрий не понимает из Екатеринбурга, зачем нам было поддерживать режим Каддафи и другие диктаторские режимы. Да, вот явно мы можем констатировать изменения, да, какое-то.
Ну,
изменился вектор явно российский по отношению к Каддафи.
Ну, на самом деле, мне кажется, что вектор у нас не меняется вот, как бы, вместе со сменой некоторой курса, потому что сегодняшние действия российской власти, они как бы достаточно прагматичны, исходят, правда, не из интересов страны, а из интересов тех, кто управляет. Скажем, если есть какие-то очень крупные контракты, то, конечно, это надо поддерживать, скажем. Вот. Если нет каких-то прямых финансовых интересов, то от этого можно отказаться. В Ливии были контракты, безусловно. Но не исключено, что на кону стояло гораздо больше. Видите, как бы есть контракты в Ливии, а есть какие-то там интересы очень конкретные в западных странах. Потому что все-таки деньги-то, которые от тех же ливийских контрактов попадают в карманы российских начальников, они же не в Сбербанк идут. Вот. И не исключено, что вот это, в этой ливийской ситуации приходилось выбирать как-то. Вот. И этот выбор был, конечно, сделан в пользу как бы долгосрочных интересов российской номенклатуры.
Но это рационально.
Кстати, власть в этом плане совершенно рациональна. И именно поэтому все разговоры про Запад, американскую экономику, которая паразитирует на остальном мире, это все разговоры для наивных и бедных. Вот. Власть хорошо знает, где лучшие места для сохранения заработанных столь тяжким трудом на галерах денег.
Вот в связи с этим у нас есть как раз вопрос. Так, не очень мне открывается сейчас почему-то мои вопросы, но я помню, я его видела раньше. По поводу того, что вы думаете по поводу списка Кардина и эффективности такого рода мер. Это по поводу хранения как раз заработанного
Тяжким трудом. Эффективность такого рода мер, она как раз демонстрируется буйной совершенно реакцией российской власти. Еще не на действие, а на подготовку к этому действию. И вот эта угроза, причем не просто как бы угроза, сначала Сурков ездил в Вашингтон, угрожал этим, потом ее начали как бы приводить в исполнение, хотя не публикуют списки американских чиновников, которым будет запрещен въезд в Россию. То есть Москва очень резко отреагировала на возможность введения таких санкций. Причем кто-то может как, ну, даже быть, как, ну, кого-то это может даже удивить, потому что речь-то непосредственно у Кардина шла о списке Магнитского, даже пока мы еще не говорим про список Ходорковского, так называемого, по делу ЮКОСа. А дело Магнитского, ну, там чиновники третисортные, третиразрядные чиновники. Там вообще близко нету никого, кто имеет хоть какой-то доступ там, в высший властный кабинет. Но здесь принцип исключительно важен, потому что власть стоит на на принципе мафиозной лояльности. Вот каждый участник системы, каждый член вот этой правящей мафиозной группировки знает, что единственное, из-за чего он может пострадать, это если он перестанет быть лояльным начальству. Все остальное его должны отмазать. Вот его лояльность базируется на защите. Это принцип мафии. И поэтому неважно, что это за чиновник, работающий там в налоговой полиции или какой-то следователь, неважно, сколько денег он украл в бюджете, важно то, что он верный слуга системы. Его отдавать нельзя. Потому что отдать сегодня его, а как же быть со всеми остальными? Вот этот принцип гарантированной защиты, который дает крестный отец всем остальным, он является незыблемым. Это такая же амерта сегодняшней правящей российской номенклатуры.
Ну,
и поэтому защищают. И они реагируют очень резко. И реагируют, считая, что Обама отступит. Вот здесь очень, на самом деле, интересный момент. Они блефуют, конечно. Потому что если Обама поведет себя жестко, ну, смешно вообще даже говорить о том, что сегодняшняя российская власть может что-то сделать по-настоящему такой болезненной для американской администрации. Ну, перекрыть афганский транзит. Но мы же все понимаем, да, что первый же визит ФБР к Тимченко закроет все вопросы сразу. И они понимают, что дразнить нельзя, но интуитивно чувствуют, что сегодня Обама слаб. Обама не может поступиться вот этой перезагрузкой российской. И поэтому изображают такую крайне агрессивную позу. В принципе, один результат уже есть. Ведь что сделала администрация? Госдепартамент объявил о том, что люди из списка Магнитского в Америку не попадают. Но на самом деле это совсем не то, что список Ардена. Список Ардена показывает, какие это люди. А здесь кому-то не дадут. Это не имеет того же, скажем, воспитательного эффекта. То есть администрация, как бы американская, она сделала шаг вперед, резко снижая эффект. А кроме того, они все-таки надеются заиграть обсуждение законопроекта Кардена, который позволяет добавлять людей в этот список. А вот здесь гораздо страшнее ситуация. Потому что, ну хорошо, Магнитским, как бы не было это неприятно, это не затрагивает основу системы. Но в следующем нам идет список ЮКОСа, в котором 305 фамилий. И фамилии там уже будут. Бирюков, Устинов, там пойдут фамилии совсем другого другого калибра.
А будут или не будут?
Нет, секундочку. А законопроекты принимаются в американском Сенате, в американском Конгрессе, который, в отличие от Российской Госдумы, еще какие места для дискуссии? И очевидно, что инициатива в руках республиканцев. И очень может быть, что именно российская перезагрузка может оказаться для них наиболее удачной точкой приложения их внешнеполитической критики. Если они решат ударить в перезагрузку, внешнеполитическое поражение Обамы, то можно не сомневаться, что осенью законопроект будет принят. А тогда российская власть окажется в довольно странном положении, потому что выборный год начать резкую антиамериканскую кампанию против конкретных американцев, это, скорее всего, уже Обаму окончательно угробит.
Иногда кажется, что американская закулиса какая-нибудь ведет гораздо более активную и, главное, конкретную борьбу с российской коррупцией, чем, например, российская оппозиция.
Ну, мы же должны понимать, что американская закулиса вот эта, при том, что мы более-менее понимаем, как это все это функционирует, она во многом еще решает свои проблемы. Я говорю о том, что законопроект Кардена и вообще все это разоблачение коррумпированных связей российского руководства возможно в том случае, если в американской политике республиканцы решат атаковать Обаму именно на этом направлении. Они решат, значит, в принципе, тема как-то может отойти на третий план.
Пускай у нас тоже кто-нибудь решит свои проблемы и заодно и наши тоже.
Ну да, но, к сожалению, возможность влиять на российскую власть у российской оппозиции сегодня минимальна. Потому что российская власть реагирует на угрозу ее карману и ее благополучию. Карман ее находится очень далеко от Москвы.
Гарри Каспаров сегодня был гостем программы «Ищем выход». Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо вам. Но у Гарри Каспарова еще через час еще одна история, уже полностью посвященная 91-му году в программе «Полный альбац». Поэтому продолжение следует.
Ищем выход.